В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущая Галина Пискун. 9 часов 11 минут. Мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». После прогноза погоды и первой песни мы вместе с петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об истории знаменитой фабрики «Красное знамя». Расположена она была на Петроградской стороне, на улице Красного курсанта, 25. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем с председателем Оргкомитета 6-й Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» Павлом Вадимовичем Черняковым. В феврале месяце начался прием заявок на соискание этой престижной премии. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. В Ленинградской области прогнозируют +5, +10. В Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха +7, +9. Утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. Сейчас в нашем городе +4, ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составляет 57%. В эти минуты в Петербурге +4. А нашу музыкальную программу продолжает Игорь Николаев.
Thank you. «Невское утро».
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об известной фабрике «Красное знамя», ныне, к сожалению, уже не существующей. Расположена она была на Петроградской стороне, на улице Красного курсанта, 25, и в свое время по праву считалась гигантом трикотажной промышленности Советского Союза. Алексей Митрович, кто основал фабрику?
Фабрика «Красное знамя» берет начало вообще от фабрики, которая существовала на Гончарной улице нынешнего Московского вокзал Гончарная улица. Это была фабрика Ивана Осиповича Натусова. Потом она переехала на петербургскую сторону, когда она еще была петербургской стороной. А в 1866 году предприятие приобрел Фридрих Вильгельм Керстен. И надо сказать, что к началу 20-го столетия фабрика Керстена была крупнейшим в России трикотажным предприятием. Около 3/4 продукции производилось на фабрике Керстена по заказам русской армии и флота. Делался там и технический трикотаж, который поставлялся, естественно, не на продажу уже, а шел другим предприятиям, в частности, заводу «Треугольник».
Что это было, например?
Для шитья обуви, который нужен, потому что «Треугольник» же шил в основном резиновую обувь, но какие-то прокладки, они там, естественно, нужны и на таких предприятиях, потому что и в Москву возили, там было предприятие «Богатырь», и в Ригу, «Проводник» там называлось. Вот поставляли технический трикотаж и на эти фабрики. Что касается построек, то уже при Керстене там возводились цеха, архитектор Сергей Кондратьев там работал, и производственный корпус уже перед Первой мировой войной выстроил Мариан Лилевич. Но самое главное, что мы можем видеть сегодня, чем славна эта фабрика «Красное знамя», уже это название она получила, естественно, в советское время, в 1922 году. В основном фабрики и заводы в Петрограде переименовывали как раз в 1922 году, и многое стало красным, в частности, «Треугольник», вот куда поставляли технический трикотаж. Так вот, в 1925 немецкому архитектору Эриху Мендельсону заказали проект строительства фабричных корпусов. Но проект этот не был полностью реализован, а он спланировал целый квартал как единый комплекс с доминантой. Главная доминанта – это силовая станция.
Она и сейчас стоит.
Она и сейчас, слава богу, существует. Это памятник эпохи конструктивизма. Наверху такой нависающий объем водонапорной башни. Но должна была еще быть одна вертикальная доминанта с башней завода управления. Вот что приключилось. Ленинградские архитекторы возмутились тем, что этот заказ был сделан Мендельсону без всяких конкурсов, что они тоже могли бы поучаствовать в строительстве. И получилось так, что в среде архитекторов возникло наших недовольство. Естественно, это был грандиозный проект Мендельсона, но во всяком случае, когда проект его был принят, его стали дорабатывать уже наши архитекторы. Сегодня, наверное, трудно сказать объективно, что руководило тогда нашими архитекторами, зависть или невозможность полностью воплотить замысел Мендельсона, но они значительно исказили и упростили идею Эриха Мендельсона. И уже в 1927 году он отказался работать непосредственно на месте и вообще впоследствии отказался от проекта. Хотя всегда, естественно, ставят во всех справочниках авторство Мендельсона, потому что от силовой станции никуда не денешься.
Да.
Это его постройка. И надо сказать, что за всю советскую эпоху в Ленинграде это была единственная постройка иностранного архитектора, потому что в Ленинграде строили исключительно отечественные зодчие. Ну, а силовая подстанция состоит из трех частей. Это центральное отделение котельное, турбинный зал и отделение водоподготовки. После того, как Мендельсон отказался непосредственно участвовать в строительстве фабрики «Красное знамя» по проекту упрощенному и, скажем так, искаженному, или, если мягко, видоизмененному, работали Ипполит Претро и Сергей Овсянников. А в архитектурной среде пошел такой стишок. Архитектор Мендельсон предложил нам свой фасон, а мы, русские ретивы, внесем свои коррективы. Вот такие четыре строчки издевательского характера они бытовали. К сожалению, не знаю, кто их автор, но автор, безусловно,
народ.
народ, вероятно, да, приближенный к архитектурному сообществу, кто-то из них. Хотя не исключено, что это и кто-то из журналистов, газетчиков написал. Тем не менее, сегодня силовая станция – это действительно выдающийся объект, потому что она в виде корабля. А представляем себе 20-е годы, эпоха конструктивизма, и здания должны отчасти своей формой напоминать о функциональном их назначении. И вот эта фабрика «Красное знамя», она...
Как флагман.
Как флагман, да, как флагман идет вперед к светлому будущему. Тем более мы уже говорили о том, что фабрика была одной из крупнейших трикотажных, если не крупнейшая трикотажная фабрика до революции. Здесь выпускали чулки, перчатки, налокотники, фуфайки, рубашки, шаровары, пиджаки, безрукавки, платья и много-много еще чего. И еще скажем об этой подстанции. Ведь именно там, на фабрике «Красное знамя», был организован первый в Петрограде пионерский отряд. И это тоже очень важная веха в истории «Красного знамени».
Название улицы нам об этом
напоминает. И название улицы пионерской, естественно, об этом напоминает. И там памятные знаки есть. И памятник пионерам, вот тем детям петроградских рабочих. То есть то, что там был создан первый пионерский отряд, это тоже сыграло значительную роль, что вот эта станция силовая – это флагман. И в этом отношении в молодежи, в молодежном движении, каковым являлась пионерия, естественно, тоже логика диктовала вот такие формы этой станции.
Алексей Дмитриевич, а в годы Великой Отечественной войны фабрика работала?
Она работала. Она работала в годы войны. И здесь выпускали обмундирование для бойцов Ленинградского фронта, и даже цех работал, выпускал снаряды. 11 раз фабрика получала переходящее красное знамя Государственного комитета обороны. А после войны его коллективу уже передали на вечное хранение. Ну и тут такое совпадение. Фабрика «Красное знамя» и переходящее красное знамя на вечное хранение отдали фабрике «Красное знамя». Так что знаменитая была фабрика. И вскоре после войны, в 1947 году, отметим, здесь впервые в Советском Союзе выпустили капроновые чулки. А потом уже в начале 60-х на Красном Знамени создали технологии по изготовлению искусственных кровеносных сосудов. То есть и для медицины работало Красное Знамя. Ну а потом, годы без времени, 90-е, все разваливается, и, к сожалению, фабрики Красное Знамя тоже не стало. Вот с 90-х годов, середина 90-х, там буквально в течение 5-6 лет, фабрику фактически захватили, менялись владельцы один за другим, хотели там сделать и культурный центр, и выставки современного искусства, и жилые корпуса там построить на некоторых объектах, пытаясь вывести из-под охраны. Короче говоря, стали сдаваться кое-какие корпуса в аренду, часть была доведена фактически до аварийного состояния, но сегодня значительный комплекс построек, который относится к фабрике «Красное знамя», охраняется государством как объект культурного значения. И сегодня мы можем только вот любоваться творением Эриха Мендельсона, который создал свой фасон, и фасон этот, надо сказать, украшает сегодня петроградскую сторону.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. В Ленинградской области прогнозируют плюс 5, плюс 10 градусов. В Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха плюс 7, плюс 9. Утром на дорогах возможно гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. В выходные характер погоды сохранится, в дневные часы температура воздуха повысится на 2-3 градуса. Сейчас в Петербурге плюс 4, ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха составляет 57%. В эти минуты в нашем городе плюс 4 градуса. И уже очень скоро мы начнем беседу с нашим гостем, с председателем оргкомитета 6-й международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине» Павлом Вадимовичем Черняковым.
Дар слова.
Человек приходит в этот мир служить, а книги больших художников помогают ему осознать это. Они говорят, ты не просто член сообщества, не кусочек толпы, ты не электорат, ты личность. И эта личность предполагает то, что тебе будет и больно, и страшно, и горестно. Но ты ощутишь и счастье, и любовь, и это есть полнота.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Любите ли вы историю, как люблю ее я? Если да, то это передача для вас. Действующие лица истории, новости, а также историческая викторина с розыгрышем призов – все это в передаче «Исторический пасьянс». Каждую первую пятницу месяца в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно».
Невское утро. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии председателя оргкомитета 6-й Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине» Павла Вадимовича Чернякова. Павел Вадимович, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-30-61 или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Павел Вадимович, расскажите об истории премии, когда и по чьей инициативе она появилась.
Эта история началась в 2017 году, когда я работал над статьей по истории архитектуры Петербурга. Я много знаю о Петербурге, но именно тогда я с удивлением впервые обнаружил, что Петр I стал организатором первого в России международного архитектурного конкурса, издав на этот счет специальный указ. В конкурсе на лучший проект будущего здания 12 коллегий участвовали архитекторы из Италии, Голландии, Франции, Германии, Швейцарии. Но ни один из конкурсных проектов не был утвержден полностью. Петр I повелел строить первый этаж здания 12 коллегий в соответствии с проектом швейцарца Доминика Трезини, а верхние этажи — по проекту немца Леонардо Теодора Швертфегера. Но поскольку Швертфегер уклонился от выполнения работ, оказывается, Петру I можно было отказывать, я об этом тоже не знал. Строительством коллегий полностью руководил Доминика Трезини. А после его смерти в 1734 году Карло Джузеппе Трезини, племянник и зять Доминика. Указ об учреждении 12 коллегий был подписан Петром 23 декабря 1718 года. И в этот момент я подумал, а почему бы 300 лет спустя не создать новый архитектурный конкурс и не назвать его в честь зодчего, не только построившего здание 12 коллегий, но и ставшего первым архитектором Петербурга. Так и появился в 2018 году «Золотой Трезине».
Павел Вадимович, кто может принять участие в конкурсе, кто может подать заявку, есть ли какие-то ограничения?
Ограничений нету. Это у нас достаточно большое количество номинаций. Ограничение может быть только в том, что мы можем отклонить заявку, если она не соответствует положению о премии. Мы приглашаем к участию архитекторов, реставраторов, дизайнеров, декораторов и даже театральных художников и студентов архитектурных вузов и кафедр. И важно подчеркнуть, что участие для всех категорий бесплатное.
Сколько номинаций предусмотрено в этот раз и какие? Появились ли, может быть, какие-то новые?
На 6-й год мы не решили не гнаться за числом номинаций, а добавить чуточку консерватизма. Сейчас мы думаем о том, чтобы не увеличивать число номинаций, которых, кстати, 18, а повышать качество работ, которые приходят на конкурс. Может быть, мы будем больше отказывать, но как бы конкурс должен развиваться, уровень работ должен расти. И я должен подчеркнуть, что сама идея нашего премии — это музеификация архитектуры и девиз «Архитектура как искусство». То есть наши лучшие проекты попадают в Музей истории Петербурга, в Фонд архитектурной графики. И я проверил, на сегодняшний день мы единственный в мире архитектурный конкурс, единственная в мире премия, победители которых попадают в Государственный музей и им присваиваются инвентарные номера.
Вот хотелось бы все-таки узнать о некоторых номинациях поподробнее, в частности, о такой почетной и важной «Дух Петербурга». Она называется. Вот расскажите, кто стал лауреатом этой номинации в прошлом году?
Если позволите, я начну самого приза.
Да.
Нашей премии бы не было, если бы не ежегодная поддержка Всемирного клуба петербуржцев, под эгидой которого проходит «Золотое трезение». И когда в позапрошлом году ушла из жизни председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Трофимовна Орлова, которая много сделала для нашей премии, мы решили почтить ее память специальным призом, медалью «Дух Петербурга», которая вручается за архитектурный или реставрационный проект, наиболее соответствующий духу и традициям Петербурга. В этом году этот приз будет присужден в третий раз, а в прошлом году лауреатом стала постоянно действующая экспозиция «История движения в защиту Петербурга» в Петербургском центре культурного наследия имени академика Бориса Петровского. А заявителем было Санкт-Петербургское отделение Общества охраны памятников.
То есть там собраны, я так понимаю, фотографии, может быть, непосредственно предметы, которые вот уже...
Документы и артефакты, да, связанные с историей защитного движения в защиту Петербурга.
Угу. Павел Владимирович, кто входит в состав жюри премии?
У нас достаточно необычное жюри. Несмотря на то, что премия, в принципе, архитектурная, в жюри входят не только архитекторы. Мы определяем, является ли тот или иной проект произведением искусства. Поэтому у нас должны быть эксперты из музеев, из культурной общественности и даже из дипломатических кругов. Почетный председатель Международного совета премии, президент Всемирного клуба петербуржцев и директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский. А в совет премии входят главы музея фонда Соломона Гугенхайма, руководители ведущих музеев ряда европейских стран, руководители российских музеев-заповедников Царское село, Павловск, Петергоф, Гатчина, а также дипломаты и представители органов власти Объединенных Арабских Эмиратов, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Египта и Азербайджана. Также в совет премии входят президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, вице-губернатор Борис Петровский, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Петербурга Павел Соколов, председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров, председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, художники Илья и Эмилия Кабакова, народная артистка России Диана Вишнева, знаменитый архитектор сэр Норман Фостер и баронесса Елена Фостер, архитекторы Сантьяго Калатрава, Даниэль Либескинд и Марио Ботта. А в составе жюри архитекторы Андрей Боков, Сергей Скуратов, Михаил Белов, Евгений Ас, Михаил Мамошин, Никита Ивейн, еще более 200 экспертов из 32 стран. Угу. У нас архитектурный Оскар.
Да.
Настоящий Оскар выбирают 6 тысяч человек. В нашем жюри 200 экспертов с небольшим. Есть куда расти.
Вот вы сказали, что основной упор в этом году делается на то, чтобы поднять уровень работ. Вот, кстати, за счет чего, по каким критериям отбираются работы, на что обращают внимание эксперты в первую очередь?
Как я сказал, у нас очень специфическая цель. Это музеификация текущего архитектурного процесса. Раньше архитектурные проекты выполнялись на акварелях, на гравюрах, все сохраняется. Сейчас вирусы поражают компьютеры, компьютеры ломаются, и все текущие проекты, особенно нереализованные, просто уходят в безвестность. Мы наших победителей распечатываем, кладем в специальную папочку и храним столетиями, может храниться в фонде архитектурной графики Государственного музея. Поэтому критерия всего три. И они очень простые. Первый. Право проекта считаться произведением искусства. Второй. Уровень профессионального мастерства номинанта. И третий – уместность включения проекта в музейное собрание. И наши члены жюри отвечают на эти три вопроса.
Угу. С 2020 года конкурс стал международным. Расскажите, какова география премии в этом году?
Сейчас самый первый этап приема заявок. Я напоминаю, что они идут до сентября, но уже поступили заявки из 25 стран. Могу перечислить?
Пожалуйста, да.
Албания, Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Иран, Йемен, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Перу, Россия, Саудовская Аравия, США, Тайвань, Тунис, Турция, Чад, Черногория, Шри-Ланка и Южная Корея. Вот такая география
вот
сегодня.
Это, да. А можно ли уже, вот, может быть, приоткрыть завесу тайны? Вот вы наверняка ознакомились с некоторыми. Есть ли уже какие-то интересные работы?
Моя очень специфическая должность, председатель оргкомитета. Конфликт интересов. Как только я начну говорить, что мне что-то нравится и что-то не нравится, я должен писать заявление о сложении себя полномочий. Я не имею права высказываться о проектах, которые выступают на премии.
Ну, хорошо, тоже правильно. В номинациях есть у вас очень четкое разделение на проекты реализованные и нереализованные. Вот если говорить о второй группе, какие из проектов победителей удалось воплотить в нашем городе, в частности, или, может быть, в России в целом, за все эти годы?
За годы жизни «Золотого трезения» нам на премию поступило более 3500 проектов. Если я начну перечислять реализованные, те, которые подавались,
ну,
как нереализованные, очень долго.
Хотели,
только
да.
Несколько примеров. Когда мы только ввели музейную номинацию «Лучший проект музея» в 2019 году, у нас на ней победил музей роботов в Сеуле, Южная Корея. Это была просто концепция, красивые картинки. В этом году он сдается. И те, кто приезжают в Сеул, могут посетить этот музей. Он будет открыт в июле 2023 года.
Надо же.
Жилой комплекс «Living the Moon» в Мексике победил как проект в 2021 году. Сейчас он достраивается, квартиры там уже все проданы. Сомерхоф Картье в Нидерландах тоже победил как проект в 2020 году. Сейчас там уже есть живое здание, живые квартиры. Если вернуться в Петербург, я приведу только несколько названий. Жилой комплекс Art View House, жилой комплекс Фортеция, жилой комплекс Футурист подавались как проекты. Сейчас там живут люди.
Это за границей, а у нас?
Я привел три петербургских проекта.
Это
Art View House, Фортеция, Футурист — это петербургские проекты.
Петербургские. Павел Владимирович, если все-таки попробовать узнать ваше экспертное мнение. За все эти годы были ли работы, которые, ну, поразили лично вас?
Я сказал о конфликте интересов, поэтому я назову мои любимые номинации.
Уже прошли, это мы можем,
они самые проекты. Мои любимые номинации на премии, и, в принципе, мне нравятся все работы, которые попали в финал в последние годы. Лучший проект музейной экспозиции, лучший проект театральной декорации. Да, у нас есть и такие номинации. Мы награждаем архитекторов, которые делают театральные декорации, потому что это тоже архитектура как искусство.
Ну да, да.
Лучший проект музея, самая сильная наша номинация, совершенно потрясающие музеи со всего мира на нее поступают. Лучший проект реставрации и лучший проект библиотеки. Лучший дизайн проект библиотеки — это самая продвигаемая сегодня номинация. Сейчас идет бум новых библиотек, как ни странно. Казалось бы, все читают на компьютерах, но книги людям почему-то сегодня все важнее и важнее. К ним стали возвращаться.
Это хорошо, да.
И уже 19 апреля, в среду, в главном здании Российской национальной библиотеки на углу Невского и Садовой, мы проведем конференцию, посвященную этой номинации — архитектуре и дизайну библиотек. Вход свободный, и те, кто зайдут на сайт нашей премии «Золотой трезине», могут зарегистрироваться на конференцию. Я очень благодарю за помощь в организации этого проекта директора Российской национальной библиотеки Владимира Геннадьевича Гронского, который входит в совет премии.
Павел Владимирович, работы в номинации «При зрительских симпатий» могут оценивать все желающие. Вот мы можем также на сайте. Когда, кстати, начнется голосование?
Оно уже идет и очень активно. Тысячи людей голосуют. Чтобы проголосовать, надо зайти на наш сайт, открыть раздел «Номинанты», выбрать любой понравившийся проект и нажать «Лайк» внизу страницы.
Несмотря на то, что заявки еще принимаются, то есть там обновляется, да, наверное?
Да, да. Появляются новые проекты, сразу в описании проекта появляется возможность голосовать. Это отдельный приз, который никак не влияет на выбор жюри.
Угу.
Жюри выбирает в закрытом режиме, онлайн, через логины и пароли, лучшие проекты. А приз зрительских симпатий — это те, кто заходит на сайт. У нас очень мощная система защиты от спама, поэтому накрутить голоса никому не удастся.
А были ли случаи, когда, например, приз зрительских симпатий совпадал с мнением жюри?
Хороший вопрос. Нет, не было.
Не было
мы
еще.
Не так давно ввели приз зрительских симпатий, не с первой премии. Может быть, когда-нибудь так и получится.
Павел Владимирович, когда будут подведены итоги, когда мы узнаем уже имена победителей?
15 ноября 2023 года в Государственном Эрмитаже на сцене Эрмитажного театра мы объявим лауреатов премии. До этого они будут в секрете.
Угу. Расскажите о самой награде теперь, которую еще называют архитектурным Оскаром, как вы справедливо отметили. Кто ее автор, автор «Золотого трезине»?
Вокруг самого трезине существует много мистики. Все считают его итальянцем, а он швейцарец. Мы называем его трезине, а его фамилия на самом деле Трицини, потому что 2Z читается как С, пицца.
Точно.
Проверочное слово.
Да.
Неизвестна точная дата его рождения. В Швейцарии утеряны документы того времени. Утрачено точное место сохранения. Мы не знаем, где конкретно он похоронен, знаем только кладбище. Не существует ни одного верифицированного портрета. Если вы наберете имя Трезини в Яндексе, вам выйдут портреты Растрелли и бог знает кого еще. Портрета Трезини не существует. И наша статетка — это еще одна мистическая история. Нашу гениальную, на мой взгляд, Михаил Борисович Петровский тоже очень высоко оценивает дизайн статуэтки. Так вот, эту награду придумал не профессиональный скульптор, которого в России очень много, а я сейчас делаю паузу, потому что скажу нечто шокирующее.
Так.
Автор статуэтки «Золотой трезинь» — известный петербургский оперный певец Дмитрий Комов, который выступает под псевдонимом Дмитрий Дагобер. И это первое в жизни скульптурное произведение.
Надо же.
Он поет итальянские арии и создал итальянского швейцарца Доменико Трезини. Гениальную статуэтку, на мой взгляд. И о самой статуэтке два слова, если можно. Все знают, что у нас в городе на Васильевском острове прекрасный памятник Трезини в шубе. Его автор, член жюри нашей премии, гениальный скульптор Павел Игнатьев. Замечательный памятник. Мы видим Трезини как состоявшегося зодчего в роскошной шубе. Он достиг успеха, он смотрит с гордостью на свой город. Он находится на вершине славы. А мы решили, Дмитрий решил, взглянуть на нашего героя в другой период его биографии. Наш Трезини только приехал в этот город. Его никто не знает, он никого не знает. Здесь холодно, здесь ветер, исполненный замыслов, которые олицетворяют кипы чертежей у него в руке. Он остановился, кутаясь в воротник, наверное, на берегу Невы. Его встречает неприветливая северная холодная страна. Что же его ждет? Тяготы, разочарование или, быть может, слава, но, как выяснилось, бессмертие.
Как хорошо, что мы затронули этот вопрос. Оказывается, какая история. Павел Владимирович, а кто первый, вот к кому обратился? То есть Дмитрий сам вот предложил, сказал, что вот у меня есть такая замечательная идея, автор статуэтки. Или все-таки вы, я имею в виду и других экспертов, вот так вот, зная талант Дмитрия, обратились к нему?
Я обратился к нему, он мой друг. Мы дружим задолго до... Просто я знаю его как крайне разностороннего человека. Есть такое понятие «человек эпохи Возрождения», который и поет, и рисует, и шьет.
Мастер на все руки.
А почему бы не заняться чем-нибудь еще? Я просто... Он меня очень хорошо знает. Я писал, что хочу увидеть, и он полностью воплотил мою мечту.
Я напомню, что мы беседуем с председателем оргкомитета 6-й Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» Павлом Вадимовичем Черняковым. Свои вопросы нашему гостю, я повторю, вы можете задавать по телефону 346-30-61 или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Павел Вадимович, какая она сейчас, современная архитектура? Какие основные тенденции вы бы отметили?
Я бы сказал, что, наверное, главная тенденция новейшей архитектуры — это не ее там, экологичность, экономичность или там, энергоэффективность, а в том, что она все чаще перестает быть авторской. Мы не можем увидеть архитектора за проектом, поскольку это или большие коллективы, или очень сильно измененный проект тем, кто его воплощает. Это я могу судить по нашим проектам, которые выигрывают в одном виде, а строятся в другом зачастую. А когда нет автора, функция становится важнее формы, авторского почерка, художественной идеи. В чем-то это хорошо, а в чем-то плохо. Но не случайно сегодня мы видим в интернете огромное количество картинок архитектурных проектов, созданных программами искусственного интеллекта.
Да.
Это огромное число, оно выросло за последние месяцы с появлением известных программ, когда можно просто описать здание, и компьютер его нарисует. И в этом году, вы сказали, что у нас новое, мы ввели в положение отдельный пункт. Мы не принимаем проекты, созданные искусственным интеллектом.
Угу.
И мы это можем проверить, и проект просто будет отвергнут.
Угу. Наш слушатель Леонид интересуется, вот он пишет, как правило, в спальных районах советской постройки дома типовые. Какие сейчас делаются попытки, предпринимаются, чтобы придать этим районам индивидуальность? Ну вот в Кудрово, я знаю, очень так живописные фасады, да, расписаны.
Ну, это был бум совершенно одинаковых домов. Сейчас уже и девелоперы, и архитекторы понимают, что, несмотря на удаленность района от города, надо как-то его оживлять, краски, общественные пространства, какие-то элементы фасадов. И, мне кажется, большинство новых проектов имеют какие-то индивидуальные особенности, и этот бум абсолютно одинаковых домов, он уже... позади, как я понимаю, по крайней мере, в Петербурге.
Павел Владимирович, у нас есть звонок. Я попрошу вас надеть наушники. Давайте узнаем, кто к нам дозвонился. Доброе утро.
Моя фамилия Савельева Ирина Евгеньевна. Недавно из жизни ушла наш знаменитый краевед Ирина Игнатьевна Лисаевич, которая написала книгу про Трезини. Она утверждала, что никакого точного изображения Трезини нет. И ваш гость тоже только что сказал, что изображения Трезини нет. Она работала в архитовых в Швейцарии. Так кто же тогда изображен на памятнике Трезини?
Спасибо, Ирина Евгеньевна.
Да, вы совершенно справедливо заметили про трагический уход Ирины Лисаевич. Ее сын Сергей Дужников, председатель Союза дизайнеров Петербурга, находится в нашем жюри тоже. И она мне подписала свою книгу о Трезини. Это очень, я ценю этот факт. Это авторская фантазия, памятник Трезини. Я могу сказать, что Павел Игнатьев, когда делал этот памятник, он съездил в Швейцарию, на родину Трезини, в Лугано, Тичино. И я вас удивлю, там огромное количество людей носит фамилию Трезини. Это большие семьи, где люди просто из поколения в поколение передают свою фамилию. Ну, вот он посмотрел на тичинцев и изобразил, как он видит этого великого архитектора. А у нас памятник без конкретных черт лица. У нас статуэтка. Так же, в принципе, как Оскар. Она есть, но портрета нету. Просто я огромное количество материалов читаю от резине, которые до сих пор выходят в интернете, и призываю всех остерегаться материала с портретами. Как только вы видите портрет резине, это фейк 100%.
Ну вот еще добавлю про портреты. До сих пор, я знаю, некоторые музеи идентифицируют портреты Екатерины II, нашей императрицы. Оказывается, до этого этот портрет значился... То есть нам выдавали это как за портрет императрицы, а там была изображена Дашкова, ее соратник, мы знаем, ближайший. Но вот, тем не менее, такие путаницы до сих пор бывают. У нас есть еще один звонок, Павел Вадимович. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Это Мироненко Олег. Я работал на телевидении в 90-м году и много снимал вот председателя клуба, госпожу Орлову. Вот, может быть, можно было бы на телевидении найти кадры с ней. В частности, я снимал ее, когда она бросалась в ледяную воду. Где-то в районе Зеленогорска там был клуб. Вот. И мне хотелось бы узнать, а какова ее судьба? Вот я слышал, что вроде она уже умерла.
Олег, да, мы об этом упомянули. Спасибо большое за ваши воспоминания, поделились с нами. Да,
вы можете связаться с нами через сайт «Золотой трезине», это первая ссылка в Яндексе и в Гугле, и мы, может быть, с вашей помощью поищем какие-то архивные материалы.
То есть можно даже памяти, да, может быть, даже специальную. Ну, номинации у нас есть, награда, но вот можно еще как-нибудь отметить.
Я до сих пор помню, как Валентина Трофимовна поверила в наш проект, когда он еще не был тем, чем он есть сейчас. Она умела различать правильные проекты от неправильных.
Да.
Великий человек была.
Павел Вадимович, как бы вы охарактеризовали главные изменения в облике нашего города за последние годы? Какие постройки вы бы посчитали, ну, считаете сейчас удачными, а какие, наоборот, на ваш взгляд, не очень получились?
Я вернусь к своему упоминанию о том, что у меня конфликт интересов, и я не могу оценивать проекты, но специально для вас сделаю одно исключение.
Спасибо.
По моему оценочному суждению, как не как председателя аркомитета, а как частного лица.
Как Павла жителя
Чернякова
нашего города,
и
да.
жителя Петербурга. Новая Голландия — это очень крутой проект.
Новая Голландия. Есть ли у вас любимое место в нашем городе, вот где вы любите отдыхать, проводить свободное время? И вот, может быть, с точки зрения архитектуры тоже его так невольно отмечаете.
Тут я не буду оригинален. Мы с вами находимся на Петроградской стороне, и я предан северному модерну Петроградской стороны. И не каким-то конкретным зданием, а вот самому облику Петроградской стороны. И этот остров помогает верить мне в то, что архитектура — это действительно искусство. Не экономика, не бизнес, а искусство как живопись, как графика, как скульптура.
Павел Владимирович, спасибо вам большое. Мы желаем успешного проведения премии, чтобы удалось и открыть новые имена, возможно, в этом году. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам.
Большое спасибо, что пригласили.
Я напомню, что мы беседовали с председателем оргкомитета 6-й международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой трезине» Павлом Вадимовичем Черняковым. Спасибо.
Время местного вещания.
Нашу сегодняшнюю музыкальную программу завершает Лариса Долина.
пришла к нам в первый раз.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. В Ленинградской области прогнозируют плюс 5, плюс 10 градусов. В Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха плюс 7, плюс 9. Утром на дорогах возможно гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. В дневные часы температура повысится на 2-3 градуса. Сейчас в Петербурге плюс 5. Дует восточный ветер со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составляет 52%. В эти минуты в Петербурге плюс 5. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. С вами были звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущая Галина Пискун. Желаем вам удачного, плодотворного дня и приятных выходных. Берегите себя и до новых встреч!